Здорово, пацаны. Напоминаю, почему выпуск начинается так внезапно. Это все потому, что это третий выпуск из цикла, где ведущие рассказывают о себе. В этот раз очередь Марка, а потом мы еще долго говорим о перспективах геймдева в России теперь. Так что приятного прослушивания.
Я бы, наверное, так сказал. Как говорится, плавно бы подвел, так сказать, к своей части, что я вот внимательно сидел и слушал сначала историю Алпрога, а потом слушал твою историю и поймал себя на мысли, что несмотря, так сказать, на некую такую как бы растянутость и в целом нормальную для живой речи хаотичность, и в той, и в другой есть на самом деле нарратив определенный. То есть, как бы, ну, а что, я сценарист, мне можно, вот, есть, так сказать, нарратив определенный, то есть у Саши переезд, вся его история про переезды, она выглядит максимально спокойно, и более того, даже когда он просто рассказывает про сам процесс переезда, да, он говорит, ну а что, это на самом деле легко, винду переустановить сложнее, как бы, кинул комп в рюкзак и погнал, все, переезд. Вот, у Никиты история про переезд, она уже такая, она более драматичная, она выглядит, знаете, вот примерно как что, вот когда ты эвакуируешься из какого-то горящего дома, и вот это вот...
Ощущение вот, были
вот
ровно
это
такие.
Вот ощущение, оно прямо хорошо передается, оно прямо есть, вот, и... Наверное, так сказать, если уж подходить там к конкретно моей истории, то есть для слушающих, для тех, кто еще слушает, вот здесь...
Слушай, если будет очень долго,
вот, для тех, кто еще слушает, да, я напомню, что я остался в России, вот, и, в общем-то, у меня есть определенные какие-то мои причины, и... В принципе, причины эти главным образом заключаются в том, что есть очень много вещей, которые меня тут держат. И, как говорится, главные вещи — это не вещи. Вот. Но в том числе есть какие-то очень материальные штуки, которые меня держат. То есть, в частности, купленная квартира, машина, которую я не хотел бы продавать. Вот. Здоровенный комп, который я собирал с огромной любовью, который я, конечно, никуда не смогу перевезти. Вот. Но... Как я уже сказал, главные вещи, которые тут держат, это не вещи. И даже не жизненный уклад, это, наверное, определенные как бы люди. Вот, ну и, скажем так, скажу емко, многое. Вот. Да, да.
Еще и кошки сложно держать, с которыми сложно переезжать.
С кошками очень сложно переезжать. Вот, а вообще, если как бы... Да, да.
А знаешь, на секунду я этот, если вернуться про сложности переезда относительно материальных вещей, я всегда был максимально, как бы это сказать, как это, когда коллекционер, но в уничтожительном плане, типа когда вещи собирают,
Плюшкин,
типа
Плюшкин.
Того, типа того. Да, да, да. Мне всегда нужно, чтобы много было вещей мной собранных, было вокруг. У меня там фетиши на коллекционные издания, там игр, у меня Warhammer все время минки стояли, комиксов просто куча. Я англоязычные комиксы собираю, еще в России собирал. Здоровые гигантские шкафы с англоязычкой, которые я, блин, еще в Россию из Америки вез, и не только из Америки. Вот. И мне это очень нужно было. И получается, вот начиная с того, как мы улетели в Стамбул, у меня этого ничего не было. Ну, то есть, сначала в Турции, потом в Армении было бессмысленно обрастать вещами. И то я там начал обрастать вещами, потому что, улетая из каждой страны, мы довольно много заново там оставляли. Понятное дело, не такого важного, как оставили в России, например, но все равно. И мы прилетели когда в Болгарию, вот я уже все здесь сел, вот у меня там свое место... У меня уже за эти полгода здесь уже образовалась снова там комиксов коллекция, снова армия Вархаммера, снова все. И с одной стороны я понял, что это плохо, потому что, наверное, такое накопительство вот это вот добра не доводит. И это я, не знаю, какую-то пустоту жизни заполняю все этим. Но с другой стороны это показывает, что терять то, что у тебя было на одном месте, ну, условно терять, потому что как бы у меня оно как бы в квартире в России лежит, да и лежит. Но даже если терять, не очень сложно, потому что этими вещами снова можно обрасти на новом месте. Это не так страшно.
Ты знаешь, да, я как бы...
А машину мы...
Вот смотри, как бы я в этом плане на самом деле такой как бы антипод тебе. Вот, потому что я наоборот люблю, когда у меня минимум вещей. Вот сейчас у меня такая квартира, немножечко она, так сказать, вещами обросла. И меня это прямо триггерит, меня это прямо злит. Я наоборот хочу, чтобы у меня тут было стерильно пусто, полки с аккуратно поставленными книгами и, собственно, все. Вот, то есть я терпеть не могу, когда квартира чем-то заставлена, когда там куча всяких безделушек и прочей херни. То есть, условно, безделушки, вот, мне Саша привез ламу. Лама, как говорится, вы не понимаете, это другое, потому что она у меня связывается вот с, как бы, с определенными моментами, с определенным периодом, с определенным человеком. Она мне, так сказать, в определенном смысле дорога. Но в целом, вот, там, допустим, магнитики на холодильник какие-то, это совершенно не моя тема. Вот, просто у меня вот холодильник на кухне стоит абсолютно беленький. Вот, ну, короче, не суть.
Не, ну, естественно, если что, я говорил не про любые вещи, а про именно коллекционирование крутых штук, которые тебе нравятся.
Понимаешь, я да, я это понимаю, и вот как бы мне коллекционирование на самом деле чуждо. То есть вот я прямо не готов совершенно, так сказать, в свою жизнь впускать множество вещей. Вот. Но в то же время есть какие-то вещи, которые для меня прямо вот очень знаковые, и вот выбросить их тоже там или продать я тоже не готов. То есть вот такая как бы двоякая история.
Ты знаешь, насколько же все, скорее всего, все это из детства в каком-то мере, как говорит любой тебе этот почти психолог, потому что я знаю, что я в детстве очень много насмотрелся на своего дедушку, который в гигантских масштабах собирал монеты и марки. У него просто альбомы гигантские были и того, и другого. И я такой, действительно, с чего же у меня такое началось? Почему я начал коллекционировать разные?
Ну вот смотри, у меня это из детства в том смысле, что у меня как раз-таки такая была квартира, где очень много всего было, и меня это бесило.
Господи, мы настолько уже в какой-то...
Да, но это, мне кажется, рано или поздно это происходит. И вот если мы, и так сказать, продолжаем тему психологического подкаста. Вот, вообще вы так, вот вы все так немножечко коснулись, так сказать, истории о том, как вы пришли в геймдев. Вот, и я, наверное, скажу, что в каком-то смысле мало того, что там мое будущее в геймдеве было предопределено, так еще и, наверное, была предопределена моя должность, потому что так получилось, что мне всегда нравились игры, всегда нравилась литература, и вот как-то это все в детстве, оно очень сильно параллельно шло, и, например, когда мне было 6 лет, и мой детский садик находился напротив работы моей бабушки, она меня часто забирала из детского сада в свой научно-исследовательский геолого-разведочный институт. И там я нашел одну из главных просто игрушек своей жизни. Это была пишущая машинка. И вот я на пишущей машинке, я научился печатать. Это было здорово, это было интересно. Мне было прикольно в 6 лет. Вот. И...
Ты разблокировал, если честно, какое-то мое воспоминание, где я, опять же, у деда отжал пишущую машинку в детстве. Но я никогда, знаешь, не думал, что это на меня как-то повлияло.
Да, а может быть, повлияло. Вот, ну и, собственно...
Я, кстати, у меня не было, конечно, пишущей машинки. У меня была просто эта книжка, на которой была клавиатура нарисована, и я с ней играл.
Слушай, у меня...
Но я могу сказать, что, ну, во-первых, я тоже пишу иногда маленькие рассказики, но я ловил себя неоднократно на мысли, что мне просто тактильно нравится сам процесс печатать, неважно, код или
да, рассказ. Это...
Про механические клавиатуры следующий выпуск будет.
Нет, механические это они созданы просто, чтобы людей раздражать. У меня таких потребностей нет. Но мне просто
нравится. Нет, про механические клавиатуры я считаю, что надо. У меня вот тут механика, я обожаю механики. Вот. Ну и, собственно, потом у меня... Компьютер появился уже, по-моему, где-то лет, так же, как у Саши, лет в 11-12. Причем это был сначала дико старый комп, это был первый Pentium. Вот, напоминаю, 12 лет мне было в 2001 году, то есть когда уже вовсю был Pentium 3, Pentium 4, по-моему, даже был. Вот, и у меня было вот это 133 МГц, 32 RAM, 4 мегабайта видеопамяти и целый гигабайт на жестком диске. Туда помещался StarCraft, альбом Короля и Шута, Винда 95 и еще что-то оставалось, так сказать, чуть-чуть там на сдачу. Вот, и, в общем-то, так же, как и Саша, я нашел когда-то для себя GameDev.ru. Вот, там нашел пару человек, и мы пытались сделать игру, и у нас такой был замах. Ну, знаете, как это бывает? Что мы любим? Мы любим Diablo, мы любим Arcanum. Вот, давайте, типа, вот-вот-вот сделаем свою экшен-РПГ, но в стимпанке. Охуенный план для 16-летних, так сказать, разработчиков. Но что-то мы там даже плюс-минус сделали. Вот, но, к сожалению, ни в какой законченный вид это не перешло. Вот, потом был еще у меня момент, когда я в 2004, кажется, году увидел, или в 2003 прямо увидел третий Warcraft, и меня не только впечатлил сам Warcraft, но и впечатлил офигенно мощный редактор для него, и я там на нем сделал даже кампанию про сильно пьющую эльфийку, которую по этой причине изгнали из семьи. Вот, ну, собственно, это все как бы лирика, смехуёчки, пиздахахоньки. Вот, а...
Но к этим смехуёчкам, раз у Тужика это был редактор танчиков, ну, Battle City, у тебя это был редактор третьего Варкрафта, я тоже должен добавить, у меня, если что, это был Task Construction Set, набор для моддинга из Моровинда. Вот там я точно понял, что я хочу все, я вот туда вот хочу.
Слушай, но это как бы такая, я бы сказал, титаническая вещь, которая для Моровинда сделала, и для Моровинда, и для Скайрима, в общем-то, сделала очень много в плане популяризации какой-то. Потому что...
Если как-то Обливион упустил.
Ну да, Обливион-то аккуратненько упустил. Вот, как бы мы тут все не святые, все мы видели эти порномоды на Skyrim, там с бесконечно огромными сиськами, там...
А кто-то и делал,
возможно, да. Я лично не делал, смотрите на меня так.
Если честно, я сам немножко соврал про танчики, потому что на самом деле это был второй редактор. Первый редактор — это редактор к игре Milk and Nuts, но ее мало кто знает, поэтому я... Для набора классов сказал про танчик.
Вот. И, собственно, сейчас, так сказать, продолжаю наваливать нарратив про попадание в геймдев и про то, как я вообще влюбился в русский геймдев и как это сыграло роль определенную в том, чтобы остаться в России. Вот. В общем, так получилось, что семья у меня была не самая далеко богатая, я бы сказал, даже очень бедная. И я начинал с ранних лет работать. И у меня было много всяких работ, и была даже там практически криминальная история. Вот, но об этом либо как-нибудь в другой раз, либо вообще никогда. Вот, и реально было много всяких тяжелых работ, но все это был очень интересный жизненный опыт. И, в общем-то, то, что я переезжаю в Питер, я знал, так сказать, наверное, с того момента, как я впервые в Питере побывал здесь.
Так а откуда
из Тюмени, да, то есть я родился и вырос в Тюмени, вот, и это то место, которое я никогда не любил, которое никогда не было моим домом, и вот когда я впервые побывал в Питере, я такой понял, так, вот тут я хочу жить, без вопросов, я к тому моменту побывал еще в нескольких городах России, так что это был не то, что... Синдром утенка, нативный, так знаете. Это был не то, что синдром утенка, когда ты увидел Питер, больше ничего не видел, такой, вот, это я люблю. Нет, я до этого бывал в других городах России. В каждом находил какую-то свою прелесть там для себя. Вот, но вот Питер, это любовь была. И я к тому моменту, когда я переезжал, я был уже женат. И переезжал я с женой и двумя кошками. К слову, другими, не теми, которые у меня сейчас. Вот. И вот вы все описываете процесс переезда как такой, ну, Саша вообще говорит, что это было легко. Ты говоришь, что, ну, вот, это была, по сути, как эвакуация, но ты как бы все равно не акцентируешь в своей истории, наверное, какое-то внимание на сложности самой переезда.
Слушай, как я говорил, Я сам довольно хаотичный, с хаотичным стилем мышления, и хаотичный переезд гармонично на мою личность наложился.
Я понял, вот, я переезды воспринимаю как испытание очень серьезное, и, возможно, это еще одна причина, по которой я боюсь там куда-то переезжать, вот, но мой переезд в Питер, он был максимально адовый, то есть, условно, денег на переезд у меня не было, мы посчитали, нам нужно было примерно 50-60 тысяч, там вот в 2010 году, да, и я посмотрел, так, у меня есть 10 тысяч, чтобы такое сделать, и в итоге я купил киловаттный бензиновый генератор. У меня на тот момент была машина, у меня была болгарка. И я просто выезжал за город в чисто поле, находил какую-нибудь ржавую хуйню и начинал ее пилить, и грузил этот металл в машину, и ездил, сдавал. То есть я натурально напиздил кучу металла, чтобы переехать в Петербург.
Ну, вот это я уже понимаю, нарратив пошел.
И подожди, и в геймдеве ты не работаешь.
Сейчас, до геймдева мы дойдем. В общем, я переехал в Петербург, и первые как бы месяцы после переезда, первые буквально 2-3 месяца, это был довольно лютый трэш. Я работал поваром-кассиром в блинах, я работал копирайтером на сайте конторы, которая владела несколькими квартирами, сдавала их посуточно, и вот у них был сайт, и там как бы нужно было писать всякие статьи про то, какое классное туристическое место в Питер. Вот, еще я работал дворником, в том числе дворником на вертолетной площадке возле НИИ скорой помощи имени Джанилидзе. Вот, кто знает, тот знает, как говорится. И в какой-то момент, помните, кстати, когда вот у нас был подкаст с Ториком, я поднимал такую тему про то, что на мой взгляд, не существует и до сих пор очень сложно с лифтами, которые ведут в геймдев. Вот. И в какой-то момент передо мной вот на этих заснеженных просторах, которые я расчищаю лопатой, открываются буквально двери лифта в виде вакансии на должность редактора локализации в компанию «Новые медиа». «Новые медиа» — это компания, которая разрабатывала игры и до сих пор разрабатывает вроде как игры по смешарикам. И я туда пришел, мне сказали, ты на кого учился? На журналиста. Красавец, отлично, ты нам нужен. И вот так вот меня взяли, и так я попал, по сути, в мою первую игровую контору. И у нас там, вот ты рассказываешь про одну из своих работ, что это было, была такая промзона. Так вот, у нас тоже была промзона, но дико эстетская, хипстерская. Это был старый завод на Петроградке, переделанный в офигительно красивый, прекрасный, приятный лофт. Вот, и у нас вся наша часть студии, кроме аниматоров, которые сидели в том нише, вся наша часть студии сидела в таком здоровенном open space, как бы сейчас сказали. И напротив меня, например, сидела Таня Ветрова, художница, которая сейчас, кстати, в Швеции тоже, но в Мальме. Вот, и вообще сидело много прекрасных людей в этой студии. Вот.
Это же были, по сути, сколько одни из там... В России тогда было несколько точек этого геймдев-притяжения. Это вот был Питер. Ну, Москва понятно, тупо по дефолту. Калининград. И был еще какой-то город, где геймдев тусовался из России.
Новосибирск, потому что я, наверное, про Алавар хочу сказать. Новосибирск.
Угу.
Вот. Так что... И, собственно, после, ну вот, как бы, «Новые медиа» — это буквально был такой лифт, который меня кикстартнул в целом в геймдев. И потом я познакомился с замечательным чуваком Андреем Князевым. Не тем Андреем Князевым, который из «Короля и Шута», но не менее прекрасным Андреем Князевым. Вот, и с ним я сделал визуальную новеллу «Левиафан. Последний день декады». И вот как-то с той поры все завертелось, потом было очень много фриланса на различные конторы, была работа над третьей частью игры «Смерть шпионом», там было даже немножечко работы над Невалом, которая никуда все же, к сожалению, не пошла. Вот, и как-то это все потихоньку, помаленьку катилось к очень значимому проекту в моей жизни, я, конечно, говорю про Encased, докатилось все до декабря 2017 года, когда я увидел буквально на геймдев.ру просто вакансию моей мечты в русский Fallout, как бы раз попадание в сердечко, ищут сценариста, два попадания в сердечко. Я такой, ох, сука, да это же я. Это же я тот самый сценарист, которого они ищут. Вот, и я пришел, и... ну, точнее, я сначала списался, и потом я встретился, познакомился с руководителем проекта, и меня в итоге взяли. И, собственно, так начался этот увлекательный путь, который затянулся на 4 с лишним года. То есть я был буквально в Dark Crystal с первых дней и фактически до последних. То есть когда меня в итоге уволили, через 1.5 или 2 месяца команда в целом прекратила существование. Вот. И это было, скажу так, потрясающе. Нет, не то, что команда прекратила существование, было потрясающе. А в смысле вот эти вот 4 с лишним года, это был потрясающий опыт. Мне безумно понравилось и безумно нравится Encased. И в целом я им очень как бы горжусь.
Слушай, а это подожди, это у нас, ну, в 18-м также началось, получается, с Encased'ом, и у тебя до этого мысли о переезде не было?
Да, Питер, да, тебя устраивал на 100%. То есть Питер меня устраивал на 100%, и мысли о переезде, знаешь, когда у меня возникали? Они у меня внезапно возникали на первом-втором курсе универа, то есть еще задолго до истории с Питером. Вот, на первом-втором курсе универа, когда я на полном серьезе хотел переехать в США. Почему? Потому что вот Саша говорит, я абсолютно не водитель, а вот я абсолютно водитель. И мне, конечно, хотелось в страну с настолько яркой автомобильной культурой переехать, купить какое-нибудь там, блядь, 6-метровое ведро и кайфовать на нем бесконечно. Вот, то есть... Почему я в США не переехал, да бог его знает, на самом деле. Видимо, не настолько хотел. Вот. Ну и потом перебрался в Питер.
Ты говоришь, как будто это зависит только от тебя.
Понятное дело. Ну, не захотел, слушай, не переехал. Если ты помнишь, тогда была очень популярна программа Work and Travel.
Да, у меня по ней несколько знакомых уехали и остались сначала нелегалами. А потом там были мальчик и девочка, ну, не вместе просто. Девочка вышла замуж за американца и легализовалась, а парень как через работу
легализовался. Ну вот, то есть как бы окна возможностей, они были открыты. Сейчас в имеющиеся окна возможностей можно только выйти, вот. А тогда они были открыты для переезда, вот прямо на полном серьезе. Вот, и как бы подвожу, наверное, главному к вот этой нашей теме, почему я все-таки в итоге остаюсь в России. Вот, то есть, во-первых, по-старперски прозвучит, я понимаю, но как бы я не молодею. И с каждым годом ощущение того, что переезд там условно завтра дастся мне еще сложнее, оно, это ощущение, оно растет. Вот, дальше, знаете, когда вот ты... Короче, когда ты находишься в ситуации, где тебя никакие внешние обстоятельства не гонят куда-то за границу, переезд воспринимается как вполне возможная, вполне реальная, возможно, даже вполне желанная перспектива, и воспринимается как такой органичный этап жизни. Типа, ну вот я тут дорос до определенных должностей, до определенных зарплат дорос, и фактически потолок. И если я хочу расти дальше, я должен уехать там куда-нибудь в Нидерланды и работать уже, допустим, на европейский геймдев, англоязычным сценаристом, на другие ставки и так далее. Вот. И вот это вот все воспринимается как некая такая светлая, приятная перспектива. Но когда внешние обстоятельства вот эти вот в виде всем известных событий 22-го года, когда все эти внешние обстоятельства начинают нависать над тобой, ты вдруг внезапно понимаешь, что переезд, как ни странно, когда начинаешь предметно к нему присматриваться, переезд уже не выглядит как светлая и прекрасная перспектива. Ты понимаешь, что это буквально откат назад и в доходах, и в жизненном укладе. И это очередной как бы стресс. То есть ты вспоминаешь свой опыт 2011 года, когда ты перебирался в Питер, и такой, блин, ну это-то мне далось с каким трудом, а с каким трудом мне дастся переезд сейчас, вот, и более того, все твое информационное пространство, оно заполнено на самом деле очень яркими образами, и вот среди этих ярких образов очень ярко светят образы уехавших и оставшихся. И ты как бы смотришь на уехавших людей, ты говоришь с ними, потому что у меня очень много друзей и знакомых переехали за границу. Я бы сказал, 70% из них, они просто сейчас уехали кто куда. И ты говоришь с ними и понимаешь, что ни у кого не было какой-то такой безумно счастливой и легкой истории переезда. У всех они сложные, у всех они челленджевые. Но вот, Саша, ну вот, вот у тебя была, но я говорю про людей, которые уехали вот в 22-м году. Вот.
Ну, слушай, она такая в моменте, но оборачиваясь и смотря, например, на свой опыт, который был максимально хаотичным, да, кроме того, что это хаотичный опыт лег на мою хаотичную импульсивную натуру, это-то ладно. Но есть несколько условных взглядов, да, вот, вот то, что ты описываешь, ну, это вполне релевантно, да, для людей это может быть очень сложно, я понимаю тех, кто не уехал, я понимаю абсолютно тех, кто остался, я с сочувствием, пониманием или наоборот, типа, круто, молодцы, если вам так хорошо, но лично для меня, ну, и для жены моей, это сейчас ретроспективно и даже, наверное, тогда воспринималось как пинок к тому, что мы и так хотели и, может быть, медлили. А тут был такой пинок, который просто подтолкнул к этому. И с нашей точки зрения, например, это, ну, в какой-то мере даже хорошо. Сколько бы потому что, да, мы делали документы, но одно, второе, это, может быть, лучше не надо потом чуть-чуть здесь подкопить. А тут такой, нет, все. И вы то, что и так давно на самом деле хотели сделать, но откладывали, делаете. И, наверное, ну, это так прозвучит двояко, но если оглядываться назад, то с тех пор, с начала войны и переезда, вот лично мой уровень жизни, вот лично мой там состояние там, в профессиональном плане, в материальном, только вырос. Ну, то есть я стал жить как будто бы лучше. Сейчас, по крайней мере, я это так вижу. Так что, ну, к тому, что есть разные взгляды на это. Вот,
ну, я, кстати, людей. Не могу сказать, что у меня... Он, конечно, в абсолютных значениях мой уровень жизни сильно вырос, но если, допустим, сравнивать, какое экономическое положение я занимал в России, я был там такой полукороль, который на цены вообще не смотрел. Здесь моя зарплата, понятно, что в абсолютном значении она сильно больше, чем то, что было в России, но я как бы не очень сильно отличаюсь от работяги, она чуть-чуть больше, там, чем у среднего работяги, и я, допустим, здесь не могу там, каждый день, чтобы мне курьеры доставку привозили, там, нянечку какую-нибудь нанять, там, еще что-то, потому что все эти люди получают примерно столько же, но в моем случае я абсолютно понимал, что я именно наоборот именно хочу такого общества, я не хочу быть, жить в сильно расслоенном обществе, я хочу, короче, уровень жизни, который касается моей безопасности, моей там по политических свобод, вот это вот все, оно мне сильно перекрывает то, что в экономическом плане я теперь середнячок.
Ну, слушай, это у вас из-за вашей налоговой системы получается, шведской. Но вот ты вот взял ипотеку, но много ли обычных работяг также берут ипотеки?
Ну, да, причем, ну, я думаю, что типичные шведы, они вообще, у них, как правило, есть какой-нибудь там замок, доставшийся от бабушки, и они как бы считаются такими, знаешь, нищебродами. Здесь уровень жизни совершенно другой, и да, и не знаю, мне кажется, ипотеки тут очень многие берут, ну, потому что, как бы, ну, я не знаю, ну, рабочий может, ну, в 2 раза получать меньше, ну, там, ну, не будет такого, что там в 10 раз меньше, как в России, и то это в 2, это, наверное, какой-то...
Какой-то сильно неквалифицированный рабочий, да?
Ну, да.
Ну, прогрессивная шкала налогообложения, все такое.
Нет, как бы понятное дело, но вот, опять же, признавая весомость всех этих аргументов, да, в то же время я не могу игнорировать собственный, так сказать, эмпирический опыт. И я в какой-то момент поймал себя на мысли, что я очень сильно держусь за то, что у меня осталось, и за тех, кто здесь остался. Вот, то есть можно сказать, что я даже в каком-то смысле нахожусь во внутренней миграции, но при этом замотал себя в такой пузырь из ностальгии и тех людей, с которыми мы там прошли определенный путь. Вот, да.
В теплый пледик.
У меня к Марку главный вопрос тогда, вот, потому что ты так тепло отзываешься как об Энкесте, но у меня есть ощущение, что Энкест — это вот такое последнее издыхание российской индустрии, и такое ощущение, что в новых реалиях что-то такое случиться уже не может, потому что это проект, ориентированный на мировой рынок, ну и так далее, и тому подобное, и вообще климат совершенно другой инвестиционный.
Ну, а да. Атомик Харт случился.
Но Атомик Харт случился, но он случился, его разрабатывали сколько там, лет 8?
А, неважно.
Он уже просто
случился в этой ситуации.
Но он по инерции доехал.
Ну, кстати, я согласен насчет инерционности. Вот.
И, кстати, эта компания...
А, да, она кипрская, Монфиш.
Все кипрские.
Олкет, по-моему, тоже кипрская, да?
Я тоже с украинской компанией, с полностью украинской компанией, 99% украинцы, деньги с кипрского счета, а не с украинского получал, как бы, ну,
вот, камон. Ну, короче, отвечая на вопрос, даже не на вопрос, скорее на комментарий Саши, я скажу так, что это прекрасный комментарий, и это очень интересная мысль про то, что, возможно, да, Encased — это вот такой какой-то, скажем так, примета времени, причем примета закончившегося на тот момент времени. Вот. И такое ощущение, вот есть еще одна на самом деле причина, которая меня как бы удерживает тут в РФ, и которая удерживает меня, так сказать, в орбите российского геймдева. И эта причина, наверное, я бы ее так описал, что я нахожусь сейчас в эпицентре какой-то такой своеобразной индустриальной катастрофы, когда все рушится. Но я понимаю, что все не разрушится прямо совсем в пыль. И я понимаю, что вот сейчас закончится что-то, но мне интересно, к чему все придет дальше. То есть, возможно, будет какая-то новая волна русского инди, кто знает. Вот, ну, конечно, может быть...
Ну, русы против ящеров.
Да, ё-моё. Нет, может быть, конечно, будет новая волна смуты. Это я сейчас так делаю отсылочку на то, что Толпрок говорил. И я скорее уверен вот именно в этом, что накроет нас тут всякими всратыми смутами и прочим вот таким, с позволения сказать, геймдевом.
Слушай, я, кажется, понял, потому что все разрушается, это постапокалипсис в геймдеве,
да.
Fallout, только в твоей профессиональной индустрии. Ты просто окунулся в свое, как бы, свой любимый
сеттинг. Да, окунулся.
Мне кажется, все уже давно разрушилось, но совершенно в другом плане. Ну, то есть, я не знаю, почему вы сейчас говорите про русский геймдев, который вот, типа, до войны последний, типа, запилил эту лебединую песню свою. Мне кажется, уже с не знаю, года 18-го как минимум, никакого русского геймдева нет, а есть международный геймдев, есть студии разработки в России, есть все такое, но глобализация, мне кажется, прибила русский геймдев и любой другой национальный геймдев, а не война или что-то
нет,
до этого,
слушай,
что было.
Тут я не соглашусь, глобализация прибила этот старый геймдев, его прибили еще давным-давно, потом глобализация, то есть уже в нулевых это уже, в принципе, был международный геймдев у нас. Его потом, но потом и этот геймдев прибил в Англа 2008 года. Потом началось Unity. И это был абсолютно международный у нас геймдев.
Вот-вот.
Студии мобильные. Но имеется в виду, что весь этот геймдев, он стал мобильным. И какие-то вот такие вот стартап-команды прорывались и делали что-то на международный рынок, там,
да, именно международный.
Черная книга, Encased, тот же Atomic Hearts, это такие стартапы, которые в новых реалиях, мне кажется, ну, если это не стартап про смутное время или про что-нибудь вот такое патриотическое, мне кажется, в ближайшее время спрос.
Вот,
Слушай, ну...
Ну и, знаю. Опять же, огромное количество людей, ты просто подумай, сколько профессионалов тех, кто... Вот он, во-первых, только зарождался, потому что после того, как в 2008 году прибили профессионалов, были только одни Unity-программисты, тут что-то зарождается.
Да хватит, хватит обсирать Unity.
И все они взяли, там, не знаю, 30% лучших сотрудников поуезжало в другие страны, кто смог квалифицироваться. И как бы у тебя очень серьезный откат произошел. Чтобы вот сейчас вот из ниоткуда собрался инвестор такой, да, я верю, что мы в России сделаем, давайте делать большую RPG, и с нуля в студию No Name. Ну,
так кажется, подожди, все, что ты описал, это смута и есть. Да ты че, воскрешение? Нет,
смута — это государственные деньги. И это совсем другой
уровень. Большой инвестор. Ой, да камон, все деньги в итоге-то туда уходят. Ну ладно, сейчас про...
Вообще не согласен, ну ладно.
Ну ладно, дальше. Я согласен, это наброс был. Вот, фишка-то в том, что... Я к тому, что колорит, то есть Blackbook тот же, да, тот же там Atomic Heart и так далее, колорит можно делать, не находясь в России, тот же...
А, нет, я вообще не про колорит. То есть Encased там... Колорит заканчивается тем, что там есть русский инженер, который тебе дает...
Ты про саму разработку.
Рачки. И все, и колорит на этом заканчивается.
Как индустрию. Индустрию. Ну, она... То есть, что глобально прибилось? Ну, ты думаешь, не будет здесь появляться геймдева? Да он будет появляться. Ты думаешь, люди не будут... находить способы или уехать, а они находят их сейчас,
но
или получать деньги в обход санкций, а они находят их и получают их сейчас.
Ты просто возьми, посмотри, какие игры провозили на DevGam, когда DevGam проходил еще в Москве, там, в Минске, и посмотри, что сейчас привозят на вот этот вот, как он там, Игропром. Там одни славане, там какой-то робот, который там ходит по этому, и
ну,
православие скрепит.
Игропром — это просто самая громкая история, и громкая она не из-за профессиональных качеств. Я вот буквально, получается, месяца три, наверное, назад, сейчас, был судьей на геймджеме одном большом, проводился в Вологде. Вот, я, соответственно, был в онлайне, в онлайн-режиме, я был там судьей и еще лекцию читал в онлайне про геймдизайн. Вот, и это было в Вологде, туда приезжали там из регионов, там кто-то из всей России стекались, это прям реально такой, ну, геймджем был, очень крутой, с хорошей поддержкой, со спонсорами, все такое. И туда заапплайли, в итоге за выходные ребята там понаделали что-то около, ну, я отсматривал лично там от 25 до 30 игр, не помню, там на каждого судью примерно столько выпадало, и именно люди, может быть, не проекты, но люди будут здесь, я считаю, развиваться так же классно. Ну, то есть людям это нравится, людям это заходит, информацию пока никто не перекрывает, особо можно найти все, что нужно, и люди будут здесь в этом развиваться. Может быть, индустрия пошифтится, может быть, она будет не индустрией проектов, которые здесь делают, а индустрией готовящихся кадров. Для, опять же, глобального международного геймдева. Но если уж совсем не железный занавес, не совсем какие-то такие хардкорные меры, то она не вымрет, она к чему-то придет. Я уверен.
Понятно, что это уже будет новое поколение какого-то геймдева.
Да, потому что... да, поколения сменяются.
Но вот сейчас произошла точка, когда просто обрубили то, что было сейчас живо. Сейчас выжженная земля на несколько лет. Ну потому что почему Игропром как бы стал такой... Он же пришел на какую-то незанятую нишу. А почему эта ниша не занята? Потому что DevGam ушел, потому что White Knights ушли, потому что те люди ушли, и вот сейчас пришло вот это нечто. То же самое произошло там и со студиями, и с инвесторами. Будет вот какое-то первое время, будет какой-то трэш полный.
Ну,
потом, может быть, что-то будет хорошо, а может быть и нет.
Я бы вообще не смотрел на это до окончания войны. То есть, мне кажется, все, что будет во время войны, вообще нерелевантно к тому, что будет потом. Ну, то есть, понятно, одно истекает из другого, на преемственность и так далее, но мне кажется, пока идет война, пока идет активная фаза, все, что мы увидим сейчас, нерелевантно. И даже в такой ситуации что-то происходит. Не только Игропром, а локальные ивенты, что-то там есть, что-то разрабатывается, люди перестраиваются, но полностью мы это все увидим только после.
Теперь посмотри на это глазами инвестора. У тебя есть уверенность, что война закончится за ближайшие хотя бы 5 лет?
Никакой уверенности ни в чем уже нету.
Ну и вот.
Но все равно, то есть да, то есть будет еще более долгий срок неопределенности.
Это просто, ну, не просто так все поуезжали на Кипр, Армению, Грузию и Сербию, потому что...
Я не спорю. Я к тому, что даже если местная индустрия полностью переформатируется не под выпуск проектов, не под инвестиции в них, а про подготовку кадров, которые уезжают и, например, или как-то по-другому вливаются в глобальный геймдев, да, это будет другое, и мы, старики, будем грустить, что было не так, как при нас, условно, но жизнь найдет свой путь, и я думаю, он будет, да, он полностью геймдев перестроится, но он будет, в каком-то виде он будет, он, мне кажется, только будет расти. Я так думаю.
Ну, на самом деле, в принципе, до балды, что мы тут думаем по уехе, а вот что Марк думает, как тебе это видится?
Опять же, прекрасную тему подняли. Да.
Спасибо за вопрос.
Ну, скажем так, что я думаю? Действительно, как Саша сказал, я тут оказался в своем любимом постапокалиптическом сеттинге. Вот. И... Скажем так, мне в каком-то смысле в этом сеттинге интересно, потому что, как объяснить, дело даже не в какой-то иррациональной, чисто человеческой вере в лучшее, да, вот, а дело скорее в ощущении, что вот, это, знаете, это как пружину, короче, затягивать. То есть, чем сильнее ты затягиваешь пружину, тем сильнее она в итоге, так сказать, распрямляется с более сильным импульсом. И мне кажется, сейчас вот идет какое-то такое затягивание пружины перед эпохой, возможно, хороших игр, хороших российских игр. Когда она наступит, другой вопрос. Может быть, там лет 7 пройдет, прежде чем она наступит. Вот. Но факт в том, что будет, мне кажется, и у тех, кто остался здесь, определенный запрос на то, чтобы сделать что-то по-настоящему классное. И у тех инвесторов, которые не засут в это вложиться. Вот. Ну и самое главное, у аудитории российской. Типа, а что это все поуехали, и у нас тут делают, значит, всяких православных роботов и прочее вот это вот. А давайте что-нибудь пиздатое. И все-таки, а давайте что-нибудь пиздатое. И возьмут, да и сделают, и будет все хорошо.
Плюс еще к тому небольшой момент. Я говорю периодически с знакомыми всякими из тех, кто остался из геймдева, и некоторые из них говорят, ну, которые среди издателей и так далее, что, да, они, например, разделили фирмы на русское подразделение, не русское, чтобы полностью там вывести под санкции или что-то, но те, кто остался в России оперировать играми, они внезапно увидели, что внутри России можно получать доход, на который можно как минимум выжить. Я сейчас понятное время про казуалки и так далее. И да, понятное дело, это минимальные деньги, нужные для выживания, но они есть. И как будто бы в какой-то очень маленькой... в очень маленьком, не знаю, как бы это даже сказать, на необходимом минимуме индустрия внутри России сейчас как будто бы себя может обеспечить. А это уже тот фундамент, из которого когда-то что-нибудь классное может появиться. Ну, мне хотелось бы, по крайней мере,
появиться. Ну, вот буквально аналогично. То есть я об этом не сказал с той стороны, как ты сказал, но в целом я склонен думать точно так же. То есть, да, индустрия получила сильный удар, но не сказать, что тут все рассыпалось в пыль. Скорее, мы откатились, так сказать, очень сильно назад, но хотя бы геймдев еще стоит на ногах.
Свой путь. Вот это вот все. Ладно, слушайте, я всегда мечтал закончить подкаст фразой из Куджи. Запизделись,
есть такое.
Давайте. Всем пока.
Всем спасибо, всем пока. До новых встреч. И делайте хорошие игры, играйте в хорошие игры. Вот так.
Те в том, чтобы запизделись обрывать запись.